Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания Иоанна. Как мы уже говорили, из текста послания нельзя понять, ни к кому оно адресовано, ни где было написано. Ясно только, что автор обращался к христианам. Поскольку, согласно ранней церковной традиции, Иоанн жил в римской провинции Асии, а именно в древнем Ефесе, считается, что послание предназначалось верующим этого города. Древний греко-римский мир отличался большим количеством различных религиозных и философских течений, и, по-видимому, читателям послания приходилось сталкиваться со множеством лжеучений. Все эти разнообразные идеи имели нечто общее. В конечном итоге они отвергали Иисуса Христа, пришедшего во плоти, хотя и делали это каждый по-своему. Против какого конкретно еретического учения выступал Иоанн, сказать трудно. Смысловое ударение на личном знании Бога учениками наводит на мысль о том, что, возможно, Иоанн подразумевает учение гностиков, которые притязали на истинное знание о Боге и о тайнах мироздания. В начале послания Иоанн говорит о том, что он вместе с другими учениками был очевидцем тех событий, на основании которых построено его благовестие. Поэтому, в отличие от гностицизма, истинное знание Иоанна исходит из самого факта общения с источником истины, с Иисусом Христом. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами приступили к разговору о первой главе этого произведения, в начале которой Иоанн говорит о том, что является истинным гностицизмом, то есть об истинном знании Бога. Как вы помните, Иоанн написал это послание для того, чтобы дать отпор первой ереси, которая в свое время вошла в церковь, а именно ереси гностицизма. И данная глава начинается с пролога, который мы могли бы озаглавить такими словами: «Бог есть свет». А далее Иоанн говорит нечто поистине удивительное. Он говорит нам о том, что мы, как Божьи дети, можем иметь общение с этим светом. Дело в том, что одна из наиболее славных перспектив, которая раскрывается сегодня перед нами, это тот факт, что мы с вами можем иметь общение с самим Богом. Прочтем стихи с 1 по 3. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом». В этих трех стихах апостол Иоанн целых три раза говорит, что он пишет о том, что видел и слышал он сам, а также другие апостолы. И благодаря этому данная истина должна глубоко проникнуть в наше сознание. Но для чего же Иоанн повторяет все это? Для того, чтобы его читатели имели общение с ним самим и с прочими апостолами. Он говорит о том, что верующие могут иметь общение друг с другом, а также с Богом Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Но как же мы вообще можем иметь общение с Богом? Этот вопрос ставит перед нами определенную дилемму. Бог свят, а человек нечестив и очень далек от святости. Как же можно преодолеть эту пропасть? Как мы можем соединить нечестивого человека и святого Бога? Или, как пророк Амос написал это в 3 стихе 3 главы своей книги, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Как же человек сможет обрести это общение? Для того, чтобы преодолеть это, как кажется, непреодолимое препятствие, Иоанн представляет нам три метода. Два из них являются плодом усилий человека и не смогут помочь нам. А последний, третий метод является методом Бога. И это единственный путь, который дает нам возможность достичь успеха. Но прежде чем мы приступим к нашему обсуждению, позвольте мне сказать несколько слов о самом слове «общение». Слово «общение» в греческом языке обозначается термином «койнония», который означает «разделение чего-то общего» или «объединение вокруг чего-то». Христианское общение подразумевает объединение вокруг всего того, что связано с личностью Христа. Но для этого мы должны лично знать Господа Иисуса. Не только знать о Нем, но знать Его, как нашего личного Спасителя. В наши дни мы почему-то утратили представление об истинном значении слова «общение». Позвольте мне привести вам пример того, что я имею в виду. Пару лет назад мне довелось несколько раз выступать перед членами одной влиятельной общественной организации, в которую входили представители высших сфер деловой жизни. Дело в том, что во главе этой организации стоял один мой хороший знакомый. Именно он пригласил меня выступить перед их собранием, говоря, что этим бизнесменам полезно послушать меня хотя бы один раз в году. Поэтому он пригласил меня либо на Рождество, либо на Пасху, советуя не особо щадить эту аудиторию. И я следовал его примеру. К сожалению, он уже более не является руководителем этой организации, поэтому больше меня туда не приглашают. Была одна вещь, на которую я всегда обращал внимание во время этих мероприятий. Над сценой был вывешен большой транспарант с такими словами: «Мы собрались здесь для веселья, еды и общения». Что касается подаваемой еды, то хвалиться ею было бы кощунством. Обычно на стол подавали обыкновенных жареных кур, которые, как я подозреваю, умерли собственной смертью от старости. Гарнир был под стать мясу. Их веселье в основном состояло из старых и не очень умных шуток. А общение заключалось в том, что участники хлопали друг друга по плечу и спрашивали, как идут дела в бизнесе и как поживает семья. Также они обычно пели вместе несколько песен, и в этом состояло их представление об общении. Однако, к нашему стыду, я должен сказать, что нередко христианская концепция общения отличается от моего примера не очень сильно. Частенько меня приглашают на различные праздничные мероприятия в различные церкви. При этом практически всегда можно быть уверенным, что это приглашение подразумевает еду и общение. Но что имеется в виду под этим общением? Обычно подразумевается, что люди собираются за столом и начинают говорить о чем угодно, за исключением того единственного повода, который и может дать им истинное общение, то есть о личности Иисуса Христа. А теперь позвольте мне привести вам иллюстрацию одной ситуации, где слово «общение» используется вполне правильно и обоснованно. В свое время мне повезло посещать в качестве туриста знаменитый Оксфордский университет. мы посетили несколько выдающихся факультетов, которые и составляют суть знаменитого Оксфорда. Я специально решил посетить тот факультет, который специализируется на изучении творчества Вильяма Шекспира. Предположим, что вы хотите стать специалистом по творчеству Шекспира. В этом случае вы могли бы поступить в Оксфордский университет и записаться на этот факультет. Вы познакомились бы с другими студентами и профессорами, которые, так же, как и вы, были бы заинтересованы изучением произведений Шекспира. И вы бы услышали, как все они постоянно говорят о Шекспире. Причем вы бы узнали для себя такие вещи, которых вам никогда не доводилось слышать до этого. Например, читая знаменитую пьесу «Ромео и Джульетта», большинство из нас думает, что Джульетта была единственной девушкой, за которой ухаживал Ромео. Поэтому лично для меня было совершенно удивительно услышать прямо противоположное. Например, Ромео говорит: «Возможно ли, чтобы кто сравнился с ней красотой, с любовью моей? С тех пор, как мир земной, всевидящее солнце озарило, подобно ей оно не находило». Так вот, в данном случае, как я узнал, этот ветреный юноша говорит о совсем другой девушке. А также вы бы услышали много других интересных вещей, которые указали бы вам на тот факт, что есть очень много всего, что вы могли бы узнать о творчестве Шекспира. И если бы все это заинтересовало вас, вы начали бы читать книги по данному предмету, а также посещать лекции. Но только отучившись в этом колледже 2 или 3 года, вы были бы приняты в избранный круг посвященных. И тогда вы смогли бы вместе с ними участвовать в дискуссиях, посвященных сонетам и другим произведениям этого великого англичанина. И у вас было бы настоящее общение с этими людьми, которое было бы объединено вокруг личности и творчества Вильяма Шекспира. Сегодня слово «общение» должно означать для верующего то, что мы встречаемся и объединяемся вокруг того, что связано со Христом. Мы должны говорить о Господе Иисусе Христе и Его Слове. Это и есть то общение, которое имеет в виду апостол Иоанн. Далее прочтем 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». В этом стихе апостол упоминает 2-ю причину, по которой он написал это послание. «Чтобы радость наша была совершенна». Как чудесно иметь радость! Не какую-то крошечную радость, но огромную радость, связанную с тем, что вы пребываете в общении. Слово «кайнония» иногда относится к определенным проявлениям этого общения. Например, хлебопреломление в церкви – это проявление общения. Пожертвование также является проявлением общения. И молитва – это тоже общение. Но в этой главе апостол Иоанн говорит об опыте общения в том смысле, который вкладывал в данное понятие апостол Павел, когда написал в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам, что мы должны познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Друзья мои, главная и конечная цель проповеди – это чтобы через обличение и покаяние люди могли прийти к спасению, а также чтобы это спасение могло принести колоссальную радость в их сердца, подобно тому, как радовался эфиопский евнух, который узнал Христа благодаря проповеди апостола Филиппа. Этот эфиоплянин продолжал свой путь на родину, не просто хвалясь тем, каким чудесным проповедником был Филипп. Он продолжил свой путь в искренней радости. Почему? Потому что он познал Христа. Цель послания Иоанна — это чтобы мы с вами могли объединиться вокруг всего того, что связано с личностью Христа. дабы Дух Божий мог сделать Господа Иисуса и Бога Отца настолько реальными для нас, что наше общение смогло бы стать радостным и приятным. А теперь мы возвращаемся к проблеме, которую я упоминал в начале нашей лекции. Иоанн уже сказал, что он написал свое послание для того, чтобы мы могли иметь общение, и чтобы наша радость могла быть совершенной. И наша радость естественным образом будет полной, если мы сможем иметь общение с Богом. Однако есть препятствие, которое надо преодолеть. Иоанн смотрел на реальную дилемму, которую сознает любое дитя Бога. Сама возможность того, что человек имеет общение с Богом, это одна из наиболее славных перспектив, которая только открывается перед нами. Однако наши надежды сразу же рушатся, когда мы сталкиваемся с этой дилеммой. Прочтем 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Слова «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» означают, что Бог свят, в то время, как мы знаем, что человек очень далек от святости. Как же можно преодолеть эту пропасть и разительный контраст между чудесным Спасителем и грешными людьми? Иов в 9 главе своей книги сетует на то, что в мире не существует посредника, который, с одной стороны, взял бы за руку человека, а с другой стороны, взял бы за руку Бога и соединил их. А через пророка Исаию Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Мы читаем это в 8 стихе 55 главы книги Исаии. Так как же грешный человек может ходить с Богом? Иоанн говорит нам, что Бог есть свет. Это, по сути дела, является определением Бога. Кстати сказать, я разделяю это послание на три части, так что в каждой из них нам дается особая характеристика Бога. Во-первых, Бог есть свет. Во-вторых, Бог есть любовь. И в-третьих, Бог есть жизнь. Но как же нам с вами удастся обрести общение с Богом? Похоже, что для этого нам придется сделать одно из двух. Либо мы должны опустить Бога на наш уровень, либо мы должны поднять человека на уровень Бога. Причем ни одно из этих двух действий не является возможным. И тем не менее, человек постоянно пытается сделать это. И здесь Иоанн показывает нам невозможность первого пути, а затем дает нам великое определение Бога, говоря: «Бог есть свет». Насколько я слышал, современная наука не совсем уверена в том, что же представляет собой свет. То ли свет является энергией, то ли он представляет собой материю. Так что же такое свет? Когда вы поворачиваете выключатель в комнате, темнота, которая прячется где-то в углу, вдруг вытесняется светом. Что же произошло? Что именно появилось во всех уголках этого помещения и прогнало тьму? Да и вообще, исчезла ли куда-то темнота? Ведь когда вы опять поворачиваете выключатель, темнота возвращается на свое место. Что же такое свет? Когда Иоанн говорит, что Бог есть свет, он являет нам множество разнообразных граней личности Бога. Хотя это определение не охватывает всего спектра черт и характеристик Небесного Отца, оно говорит нам о нем очень многое. Во-первых, свет говорит нам о славе, сиянии, красоте и чудесах Бога. Доводилось ли вам наблюдать восход солнца в горах? Доводилось ли вам видеть, как солнце показывает свой краешек где-то на востоке горизонта, а затем постепенно двигается ввысь в сиянии славы? Однажды мы с друзьями совершали пешую экскурсию по горам. Это было чудесное место, и наша прогулка заняла несколько дней. Ночи мы проводили вокруг костра в спальных мешках. На второй день пути я проснулся рано утром и увидел, что мои спутники стоят на краю обрыва, наблюдая за приближением рассвета. Я спросил, что они делают в столь ранний час, и в ответ они сказали мне, что наблюдают, как Бог создает еще один новый день. И вы знаете, я открыл для себя это особое чувство, когда вы присутствуете там и видите, как Бог создает еще один день. Внезапно солнце показалось над горизонтом и двинулось выше в сиянии славы. Так что Бог есть свет, и мне трудно вообразить красоту и сияние славы нашего Бога, нашего Небесного Отца. Еще одна характеристика света состоит в том, что он сам являет себя. Свет можно увидеть, ибо он распространяет себя, он освещает темноту. Его свойство состоит в том, что он демонстрирует нам очень многое. Например, сейчас он дает мне возможность взглянуть на мои руки. А поскольку я только что работал с книгами, я вижу, что мои руки нуждаются в том, чтобы я пошел и вымыл их. Если бы не свет, я бы не увидел этого. Свет показывает нам все изъяны и недостатки. И то же самое можно сказать о духовном свете. Кто-то заметил, что самые тайные грехи в этом мире представляют собой открытый скандал на небесах. Наши грехи совершенно открыты перед Богом, потому что Бог есть свет. Также свет говорит о белоснежной чистоте Бога и о его непорочной и незапятнанной святости. Свет солнца — это великое благословение для нашей земли. Солнце не только дает земле свет, но также является замечательным чистящим средством. Многие женщины знают, что после долгой зимы очень полезно вывесить одежду на солнце, чтобы дать его лучам возможность очистить ткань и устранить затхлый запах сырости. Солнце — это замечательное чистящее средство, и этот свет говорит нам о чистоте Бога. Также свет направляет человека, указывая ему путь. Свет на горизонте ведет людей вперед, вселяя в них храбрость и уверенность. Он дает им смелость двигаться дальше. Также позвольте мне высказать еще одно наблюдение. Темнота — это нечто большее, чем простое отсутствие света. Темнота — это не просто прямая противоположность свету. Темнота враждебна свету. Свет и святость Бога находятся в прямом конфликте с нечестивой тьмой и хаосом этого мира. И теперь мы стоим перед лицом дилеммы. Я являюсь ничтожным и полным греха существом, живущим на этой земле. Если хотите знать истинную правду, я полностью развращен. Без ведущей к спасению благодати Бога я был бы ничем иным, как созданием, которое противостоит Богу, будучи лишено каких-либо положительных качеств внутри себя. Бог ясно показал мне, что Он не находит в человеке ничего доброго. Павел говорит в послании к римлянам в 18 стихе 7 главы, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». А в 10 стихе 3 главы того же послания апостол Павел пишет «Нет праведного ни одного». То есть люди не только не имеют никакой собственной внутренней чистоты и праведности, но также находятся в прямом противостоянии с Богом. В том же самом послании к римлянам Павел продолжает рассказывать о том состоянии противостояния, которое характеризует сердце человека. Он говорит в 8 главе, 7 стихе, «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Друзья мои, сегодня мы с вами живем в мире, который находится в состоянии противостояния всемогущему Богу. Бог свят, а я грешник. Да, я спасен Его благодатью, но как я смогу обрести общение с Ним? Как я могу ходить перед Ним? Люди пытались добиться этого, используя несколько различных методов. Они пытались опустить Бога до своего уровня, а также они старались сами подняться до уровня Бога. Но и то, и другое не помогает добиться цели, потому что единственный правильный метод, позволяющий соединить грешного человека и святого Бога, это исповедание грехов. И обо всем этом апостол Иоанн будет говорить далее. А мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч.
Шел по путям опасным, брел в темноте. И лишь одно ненастье холо, и безучасть не видел я везде. Но вот протянул кто-то мне руку, как будто во сне. К свету меня он вывел, и свет я тот увидел сразу. Светит повсюду, дарит тепло. Злым, добрым людям знаю тот свет. Это Иисус. Светом своим согревает Он душу, силу дает, снимает Он ношу горя забот. Печален всеми, в беде оставлен, смысла в жизни нет. Вверх подними ты очи, больше не будет ночи, ты увидишь свет. С верой к Иисусу приди и все ты Ему расскажи. Грех весь тебя Он смоет и пред тобой откроет небо. Светит повсюду, дарит тепло. Злым, добрым людям знаю тот свет. Это Иисус. Светом своим согревает Он душу, силу дает, снимает Он ношу горя забот. Иисус Господь.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.